Перевода комментария Божественной милости Шрилы Прабхупады. Я зачитаю предыдущий текст, чтобы было понятно для связки. Последний раз был Дейл Говинда, он читал четыре типа личностей, которые предаются и которые не предаются. Спасибо. Он читал оба стиха сразу. И вот последний 16-й перевод. Лучший из Бхарат, Арджуна. Четыре типа праведных людей преданно служат мне. Те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. И вот этот текст сегодняшний. Из них мудрец, обревший полное знание и соединенный со мной чистым и преданным служением, самый лучший. Ибо я дорог ему, а он дорог мне. Из них мудрец, обретший полное знание и соединенный со мной чистым преданным служением, самый лучший, ибо он, я дорог ему, и он дорог мне. Комментарий. Освободившись от скверно материальных желаний, страдающие, любознательные, обездоленные, стремящиеся к высшему знанию, имеют возможность стать истинными преданными слугами Господа. Но тот из них, кто обладает знанием абсолютной истины и не имеет никаких материальных желаний, действительно становится им. И Господь говорит, что среди этих четырех типов людей лучшими являются обладающие полным знанием и в то же время отдающие из себя преданному служению. Стремясь к знанию, человек постигает, что его истинная сущность отлична от материального тела. И продвигаясь далее в своем развитии, он обретает знания о безличном Брахмане и Параматме. Достигнув полного очищения, осознает, что его истинное положение – быть вечной слугой Бога. Таким образом, в общении с истинными преданными слугами Господа, любознательные, страдающие, ищущие материального благополучия и обладающие знаниями, сами очищаются. Однако на подготовленной ступени человек, полностью создающий Всевышнего Господа и в то же время преданно служащий ему, очень дорог Господу. Пребывающий в чистом знании о трансцендентном Всевышнего Господа, о трансцендентальности Всевышнего Господа, настолько защищен преданным служением, что материально скверно не может его коснуться. Конец комментария. Из них мудрец, обретший полное знание, соединенное со мной чистым преданным служением, самый лучший. Ибо я дорог ему, и он дорог мне. Итак, речь идет о мудрецах, которые очень дороги ему, Господь говорит. Из них мудрец, обретший полное знание, соединенный со мной чистый, при этом самый лучший. Лекция будет называться «Школа мудрецов». «Школа мудрецов». Мудрец из них. Мудрец из них. Из кого же получаются мудрецы? Еще раз прочитаем предыдущий текст. Четыре типа праведных людей. Те, кто в беде, праведник может быть в беде. Кто жаждут богатства, праведник может жаждать богатства. Любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. Вот из них выходят мудрецы. Из кого-то выходят, а из кого-то не выходят. Вот мы сегодня будем узнавать, из кого они выходят, из кого не выходят. Ну, для полной ясности мы сейчас заглянем в читание Чаритамриту, в аналогичный текст. Там говорится о преданных, о чистых преданных, о не очень чистых преданных. Что об этом говорится? Это что у нас? Сокровенные причины явления читания. Аделила, глава 4, текст 21-22. Я прочитаю то, что говорит Шрила Прабхупада об этом. Сразу комментарий. В Читании Чаритамрити описывается три вида преданного служения. Бхакти – обычное преданное служение, шудха-бхакти – чистое преданное служение и видха-бхакти – смешанное преданное служение. Можете сказать, что такое бхакти теперь? Бхакти, шудха-бхакти и... Да. Мы чем занимаемся? Кто чем, да, вот правильно. Кто чем хочет, то тем. Как получается. Итак, смешанным или нечистым. Вот само слово нечистое, типа сразу грязное, да? Ну, есть бхакти, есть трансцендентное, а есть смешанное. То есть есть, ну, вот смотрите, очень похожее. Чистое преданное служение и нечистое преданное служение. Как тут нечистое преданное? А, преданное служение это если я в контакте с ним, с Господом, по любому поводу, это уже служение. Это уже служение. У него лила, он играет. Он играет, помогая нам, беря от нас помощь, хотя оно так может как-то звучит. Ну, по-любому, любой контакт с ним, он воспринимается как служение. Я просто с ним, все. Уже служение. То есть я задействован. Он обратил на меня внимание. И поэтому все дело в мотиве. Мотив эгоистичный или не эгоистичный, вот и все. Чистый, не эгоистичный мотив, эгоистичный мотив. Но эгоистичный, альтруистичный, это не то, что слабо сказано, а не точно сказано. Есть его воля, а есть мое желание. Есть его желание, есть мое желание. Вот если я по его желанию действую, это чистое преданное служение. Если я по своему желанию действую с ним, с Господом, имею в виду, не самостоятельно, с его соизволения, под его руководством, тогда это не чистое преданное служение. Это все. Но все равно это... Все равно это служение. Итак, смешанным или нечистым называется преданное служение, которым занимаются из материальных побуждений. Так что ничего страшного, да? Из материальных побуждений. В котором есть примесь кармической деятельности, умозрительное философствование или мистической йоги. Наряду с бхакти-йогой в Бхагавад-гите описывается карма-йога, гьяна-йога и дхьяна-йога. Йога означает связь с Верховным Господом. И установить ее можно, развив преданность Ему. Поэтому карма-йога, гьяна-йога и дхьяна-йога – это, соответственно, кармическая деятельность, философский поиск и практика мистической йоги, нацеленные на обретение преданности Богу. Однако такое преданное служение осквернено тремя видами материальной деятельности. Карма-йога или благочестивая деятельность существует для тех, кто отождествляется с грубым материальным телом. А гьяна-йога или путь философских исканий предписана людям, отождествляющих себя с умом. Но если преданный уже пребывает на духовном уровне, ему нет нужды прибегать к смешанному преданному служению. А какую мысль я хочу выделить здесь? Тут написано, вот если он пребывает, то ему нет нужды. А если не пребывает, у нас есть в этом нужда. В этом нужда есть. То есть мы можем намеренно... Ну, что мы берем из своей кармической оскверненности? Мы берем искренность. Нам это очень надо. Это тот движок, без которого, потому что иначе, Господи, вот ты мне очень нужен, а на самом деле мне нужен. Господи, мне нужен ты для этого, о, уже откликается. Понимаете? Нам эта скверненность нужна на начальном этапе. Потому что если к нему лично тяги еще нету, у нас хоть к чему-то есть тяга, и поэтому, говорится, это великие люди. А мудрецы? Мудрецы. Это которые понимают, что Тут написано материально скверно, и сначала какая скверна? Все вкусно, все хорошо, какая скверна, да? То есть они не мудрецы, они глупцы. Это как я как-то видел, знаете, такая карикатура, такой земной шар нарисован, и Господь, вот такой Господь, такой дедушка, и вот он там, ну как это, как вот комиксы, да, там, он что-то полил, что-то вырастил. И вот как бы, знаете, часто бывает, вот надо посолить, а там солонка с дырочками, да, вот солишь, она раз, обрывается туда, гур-гур, вот это все, да, и вот Господь берет, так, вот это, вот праведников, вот, ну и немножко идиотов, такая баночку раз, и у него она открывается туда, у нас сейчас ситуация примерно такая, у нас идиотов не немножко, ну, вот, ну и не идиоты, а, вот, глупцы, не мудрецы, скажем, да, но не мудрецы, которые не понимают глупости наших желаний. Что мы, ну, пожелаем, ну, да, да, достигнем мы этого, а в итоге не особо там хорошо там. Вот. И поэтому мудрецы, которые понимают. И мы уже говорили, я немножко повторюсь, каким образом люди избавляются от скверны, очиститься, это означает избавиться от желаний. Потому что желания нас затягивают, они нас соблазняют. Не кто-то, не какой-то там сатана и все, да, хотя об этом можно поговорить, пофилософствовать, но просто желание, это исходит из меня, желание, оно во мне есть, это впечатление, самскара, где-то я увидел. Сходные обстоятельства, оно меня вылазит, опять притягивает к этому. Я это делаю, потом делаю несовершенно. Но говорится, что если я делаю это с Господом, он мне помогает, он говорит, о, вспомнил обо мне, молодец, я тебе помогу. Он делает мне это, такие обстоятельства, что у меня это получается законным образом, и я делаю совершенно. Совершенно, это значит вопрос закрыт. И по итогу у меня пропадает желание к этому. Я наелся, насытился, все хорошо, наелся. Потому что если я без Господа делаю, в Бхагавад-гите написано, всякое действие сопровождается дымом. Когда я с Господом делаю, никакого дыма нету. Никакого дыма нету. Хотя со стороны может казаться не очень правильно, не очень красиво. Почему? Дым... Это не то, что я где-то строгал и не дострогал. Дым – это частично оставшееся неудовлетворение. Замечали, вот готовился я там праздник какой-то встречать, там Новый год распланировал, а всего, что я не знаю, и получается немножко не так. И вот неудовлетворение, вот это бы жена, вот я хотел так, а немножко не получилось, да. Вот это неудовлетворение, потому что несовпадение нашего плана и его плана. Когда я делаю по его указки под его непосредственным руководством, тогда какие мои планы, тогда все нормально. И у меня наступает удовлетворение, и вопрос закрыт. Если немножко там надымило, я не говорю, что вот так вот раз, и все не получилось, и все руки в занозах и в крови, я не про это говорю, просто неудовлетворение. Это уже я явно без Бога вообще делал. Вот. Просто не получилось, неудовлетворение. Но вот когда я удовлетворен, я потом смотрю на этот объект, и мне неинтересен просто. Неинтересен. Вот так происходит очищение. От гьяны, от кармы и от йоги. Ну, йоги в смысле от мистической йоги. Желание через стенку пройти, желание что-то такое. Вот. И в процессе очищения, в процессе достижения моих желаний, наконец-то Господь их это удовлетворил, у меня проходит очищение, смотрите, как проходит. Два момента получается. Первый момент, у меня проходит желание. Второе, в процессе я знакомлюсь с Господом. Потому что в процессе осуществления желаний на моем пути очень много неожиданностей, и я понимаю, Это случайно быть не может. Это просто так, вот такое совпадение быть не может. Потому что цепь событий, вот как будто кто-то мне приготовил. Я понимаю, как меня любят, как потому что вот я помолился, потому что я попросил, потому что я очень хотел. И вот оно наконец получилось. И я начинаю привязываться к Господу. И когда вот они уже кончаются, мне уже не интересно, какие желания, я привязываюсь больше к общим действиям с ним. И однажды у меня кончаются вот такие желания, ну неинтересно это, что бы еще. И тогда Господь мне может дать желание свое. Это называется талант, призвание, предназначение. Вот так вот. Во всех он дремлет, нет ни одного человека, у которого этого нету. Вот. И вот тут начинается вот та школа мудрецов. Потому что до этого мы еще не мудрецы были. До этого люди, они радуются как дети. Радуются как дети. Они думают как дети. Не то, что их Господь не наказывает, нет. Ну, так вот преданных послушаешь, там что только не услышишь. А взрослые люди такие наивные. Они иногда даже грешат. Вот когда ребенок что-то такое неправильное иногда и умиляет, да? Вот. Я, например, знаю один преданный, который очень любит поесть, и иногда забывает предложить. Вот. И потом, предложить, да? Потом он уже ест, и во рту... Да, опа, и забыл предложить. Что же вот это такое? И где-то он это... А Прабхупада... Кто же рассказывал? Читанья-чан-ачаран, по-моему, рассказывал. Он говорит, что Прабхупада иногда вот так вот брал бхогу непредложенную, вот так вот раз, и прямо на языке предлагал. Он говорит, вы не делайте, это высокий уровень, вы что с Прабхупадой? А он говорит, дети копируют взрослых людей. Вот, он раз, и у Кришна, он тут вот, вот и все это, да, вот это тебе, да. Вот. А было еще смешнее, то есть этот преданный пошел дальше Прабхупады, значительно дальше. Он иногда приходит голодный, но аппетит у человека нормальный. Приходит голодный, наелся и тут только вспоминает, что надо же было предложить. Он берет, возлагает руки на живот и говорит, Господи, освети. То есть, молодцы, в общем. Вот. Я ему говорю, ты хоть это, по прошествии нескольких часов хотя бы, не делай, если она уже там. Как дети. Понимаете, он делает это искренне. И я что-то думаю, да, и тулоси сверху кинул, да. Он делает искренне, я думаю... Господу весело на это все смотреть, и он так сквозь пальцы. Вот. Вот искренность, понимаете, преданные такие вот они. Привязанность. Да, он еще там никакой, не бог весть, какой там духовный учитель, у него там, он еще не контролирует свой желудок, во всяком случае, да? То есть желудок у него очень громко говорит. Он просто, да, хороший, да, аппетит у человека. Вот. И вот этим людям очень нужны, пока у них вот это не стрельнуло предназначение, не это чистое. Кришна говорит, вы уже мои самые дорогие. Но из вас, может быть, кто-то выйдет такой, очень такой мудрец. И вы можете так всю жизнь и до конца дойти, и ко мне прийти, и вы будете удовлетворены, и я вам все дам, что вам не достает. А что, знаете, что нам не достает? Нам не достает какой-то частички нематериального. И у человека как-то вот чистой такой бхакти, кусочек маленький, я не знаю, 3-5 минут в день, но он что-то вот бескорыстно делает. Это вот талант его чуть проклевывается. Талант это не обязательно сильно хорошо сделать. Талант это от души, и я с этого ничего не имею. Вот просто так. Просто так. Просто сделать, и я от этого ничего не хочу. Не то, что там, Кришна, ты же это занеси в протокол, что ешь вот для тебя. Нет, вот просто вот хочется. Вот это нам очень надо, потому что без этого, ну, то есть это источник счастья, вот такое действие. А то только удовлетворение. Удовлетворение и просто закрытие тех вопросов. Это знаете, как мы подписываем обходной лист. Вот когда мы с одной работы увольняемся, на другую перейти, мы не можем там работать, потому что у нас там еще дела. Потому что дела. И это не просто дела, это называется вот свабхава, есть такое слово, свабхава, мое настроение. Ничего плохого нет, это кармическая наработка с прошлой жизни, которая состоит из моих долгов и моих желаний. И получается вот такая вот форма, которая обеспечивает отдачу всех долгов и исполнение всех желаний. И я нулевой. И одну секунду я послужил последний раз, там вот, и все, и уже туда. То есть человеческая форма жизни, когда человек рождается, у него есть все вот эти, ему не надо там сколько жизней, ему просто надо это знать, что это возможно. Потому что парарабдха карма, то есть наше тело, не только физическое, а вся вот эта матрешка, которая, ну, ментальная, астральная, это все, оно тоже парарабдха карма, оно с этого состоит. И у нас есть все возможности отдать и удовлетвориться. Удовлетвориться, потому что, а по-другому нас сюда не выпускают. Ну, это мы можем, как опять... Тут выясняем, делать под непосредственным руководством Господа. То есть по совести. Мы не можем удовлетворяться по совести. Совесть говорит, отдать долг надо. И когда человек подходит, когда вот это уже, ну, вот уже близко подходишь к этому, то есть вот уже ничего не хочу. Нет ярко выраженных таких желаний. С ним начинает творится интересные вещи, которые совершенно не творятся с теми, у кого еще много желаний. У того, у кого много желаний, они нормально живут, с Господом живут, приходят тут, танцы и просад, и все хорошо. Но только те, кто загадал себе, а вот а как бы вот Господу послужить, Господь тогда немножко дает газку, и мы подъезжаем. Куда же мы подъезжаем? Мы подъезжаем, добро пожаловать в школу мудрецов. Эта школа мудрецов, она те, которые, у которых есть желания, обычные желания, то есть у них смешанное служение, ну просто бхакти, просто чистые, то есть у них и такие желания, они даже могут не понять, что с теми случается. Во-первых, те, которые подъезжают туда, их перестают автоматически интересовать многие вещи. Почему? Потому что они именно наелись. Они не получают от них чего-то такого вот нового. Они совершенно их исчерпали. Это Господь так сделал, что их не интересует. Почему людей интересует одна и та же вещь, он не может, потому что он это делает без Господа, и с каждым разом у него все больше и больше дыма, потому что возможностей меньше, а вожделение по этому поводу возрастает. А с Господом? И вот этих людей, они ходят такие, знаете, такие мутно-трансцендентные такие, то есть которые подходят к мудрости. Их не интересуют праздники. Я хочу здесь немножко так на паузу, потому что праздники очень важная вещь для немудрецов. Потому что немудрецы, которые очень дороги Кришне, если они будут без праздников, они, во-первых, что? Они, во-первых, ну, надо что-то общее, чтобы они собирались. И вот возьмем обычно, и знаете, есть кармические праздники. Вот я лично не люблю праздники. Некоторые праздники меня очень так сильно повергают в грусть. Когда Новый год, и начинается ажиотаж, подготовка, или там Пасха, все мои родственники там, вот они и и думаю, когда вот оно кончится. А вот им очень интересно это, понимаете? Им очень это интересно. Но атомиты у них. У них будет честная, нормальная жизнь, такая правдивая, честная жизнь. И они живут от праздника до праздника. В праздники собираются все вместе, и всем хорошо. Это хорошо. Они делятся, они в этот момент такие трансцендентные, подарки надо дарить вот этим пасхами. Или там, и знаете, какие-то праздники, которым никаким паровозом не объехать. Вот в нашем там, вот, Новый год, там, день рождения, и вот не знаешь, куда от него ховаться. Вот. И одни очень любят, и не представляют себе жизни, а другие не любят. Вот которые не любят, это уже признак, что они, их это не очень интересует. Потому что что такое праздник? Это ударить по всем чувствам изо всех сил. Музыка, свет, еда, вот, чтобы наполнить их до упора. И плохого ничего-то нет. Главное, организованно, и главное, не, ну, чтобы это не в оргию не превратилось в какую-нибудь. Ничего плохого нет. Говорить друг другу приятные слова там. То есть праздники нужны. Праздник, если мы помним по-украински свято, да? Вот только сейчас мы праздновали. Да, для общения. И потом мы так в резонансе находимся, когда мы вместе находимся в резонансе. И знаете, очень желательно, чтобы в праздниках участвовали те, кому эти праздники не нужны. Потому что на самом деле это бриллианты. Люди, которым ничего не нужно, они притягательные. Ну, я не имею в виду каких-то там бомжей, а вообще нормальных людей, которые вот, они уже, они как мудрецы, они как, ну, какие-то привлекательные, и они вот, им этот праздник не нужен, но его присутствие было бы неплохо. Вот, поэтому не надо бегать. А вот что ж ему скучно-то? Вот, секрет такой, что, во-первых, ему неинтересно, он 100 раз это видел. Вот. И главное, чтобы он был на этом празднике. Я говорю о нас, потому что каждый может к этому подойти. Чтобы ты не был в угоду людям, вот это человекоугодникам, чтобы, потому что, знаете, когда одно и то же механическое, Бога нет уже, а ему надо что-то. А для них это интересно, потому что они это еще не выжили до нитки. Им это интересно, другого. А этому, что-то, а этому интересно, чтобы что-то вот какое-то как-то случилось, вот так вот, что... Господь, а тут что? Тут все это, все уже регламент, все, ну да, как-то вот, ему неинтересно. Но его желательно присутствие. Там, главное, чтобы он не был, ну, там, на побегушках. Да, он может служить, но чтобы, ну, не тосковал. Чтобы искренне участвовать. И этот человек пошел дальше, и он должен быть лидером. Если он придет и скажет, да вы вот это, что оно вот. Понимаете? Есть такие, да? Неправильно. Он должен понимать это, как... Я, например, играю с детьми с интересом. Вот у них машинки там. Что, я не наигрался с машинками? Наигрался. Но с детьми мне интересно играть. С своими внуками там. Ну, интересно. Это же загадка природы. А почему мне интересно, как вы думаете? Я их люблю просто. И все, да. Я их просто люблю. У меня к ним нет никаких претензий. Хотя они меня отрывают от важных дел. Все равно я не считаю это потерей времени. Итак, мы немножко отвлеклись от этих праздников. Эти праздники, это понятно. И вот человек... Когда подходит и говорит, вот призвание, он уже примерно понимает, где у него это призвание. Только он начинает делать шаг в эту сторону, и тут бабах его и валяет. Его призвание. И человек говорит, так где же Господь? А что не защищает? Я же правильно иду. Его просто валят. Я хочу сказать две категории лиц. Первые, которые поняли, вот их призвание, надо идти. Они идут. Там вся преисподняя против них сразу. А есть другие. Ко мне часто подходят. Говорят, у них уже все хорошо. И вот где же мое предназначение? И вот предназначение, вот он идет туда, и раз кошка перебежала, не сразу звонит, вот кошка перебежала, это, наверное, знак свыше. Если у тебя призвание, никаких знаков. Никаких знаков. Если призвание, ты идешь, и тебе не просто намек свыше, тебе в асфальт закатали и уже принесли нож, чтобы тебя прикончить. И ты встаешь и еще. Вот это призвание. А это когда человек идет, и это он просто прогуляться вышел. Понимаете? Призвание начинается, когда мне точно это надоело, в вакууме я жить не могу, и у меня уже душа горит, вот это вот я хочу сделать. И никто мне не помогает, никто мне не понимает, соратников никаких пока нету, Бог вообще неизвестно куда делся, я иду, и тут меня обвиняют по всем статьям. Мне плохо, я держусь, чтобы не сломаться. Это называется испытание и такое. И секрет такой. Есть испытание от Бога, есть испытание от Махамая. Испытание от Махамая заканчивается победой. От Махамая. Испытание от Бога всегда кончается поражением. Потому что испытание от Бога не для того, чтобы ты выжил и победил, а для того, чтобы ты сломался.
А в чем идея?
Непонятно. Это очень похоже на испытание машины. Вот пока ее в серию не выпустили, машину, вот когда я купил машину, я на ней езжу и хорошо так езжу, чтобы нигде не грюкнуть, не стукнуть, чтобы дольше жила. Но когда выпускают опытный образец, на нем гоняют и выжимают все. И гоняют до тех пор, пока что-то не сломается. И потом изучают, приходят умные люди в очках, смотрят, ага, вот тут трещинка. Вот тут надо усилить. Заварить какую-то там косыночку металлическую, вот это вот. Раз-раз подлечили и опять. И гоняют, что вот выдержал на испытание. Нет, ее гоняют до тех пор, пока не появится еще где-то трещина. И усиливают там. И потом гоняют уже вот так, и бьют, и бьют, и бьют, нигде не трещит. Все, можно в серию выпускать. Понимаете? Вот так и человек. И мы это воспринимаем, как, и нас гоняют, как сидорову козу. Пока не треснет где-то. И я вот так лежу навзничь. Это я говорю о мудрецах. Потому что нам кажется, что мы уже ничего не хотим. Но нам это только кажется. Потому что когда нам это только кажется. И вот это, понимаете, мы реагируем на вещи этого мира только в связи с тем, что в нас они есть. Отражение, что во мне тоже это есть. Знаете, кого мы вообще осуждаем? Мы осуждаем исключительно тех лиц, которые имеют то, что я хочу иметь, но мне это не положено. Если я не хочу иметь то, что имеет вот тот человек, я его не осуждаю. То есть зависть на базе лежит. А что мне не положено иметь? Мне не положено иметь все абсолютно. То, что не касается моего призвания от Господа. Все остальное лишнее. Оно ничего такого нет. И как среднеарифметический человек, такой социально правильный, но для призвания, если я привязан к этим вещам, это не годится, это скверно. Потому что, когда мне идти, это может меня остановить. Призвание, это ты переходишь в эту категорию мудрецов, вот этих вот, которые понимают, что все это скверно. А чтобы перейти, это надо взять и написать завещание Кришне, завещание, и переписать все свое имущество, все свое майно и все свое время на имя Кришны. Мне ничего не принадлежит. Все, что тебе принадлежит, на самом деле принадлежит дьяволу. И он это в своих когтистых лапках держит, таких пушистых. Держит. И в любой момент он тебя дерг за это, и ничего ты не сделаешь. И обычно 50% 51% акции, то, что ты считаешь своим, то есть его, он имеет. А что такое 51%? Это значит, о, призвание, все, а я это все по шастрам живу, понимаете? По шастрам ты к Богу не пройдешь, дорогой. Не оправдается плоть по шастрам. Потому что по шастрам можно вот это все иметь, и, ну, понимаете? Но только и рванулся, а какие шастры? По шастрам я могу просто здесь хорошо жить, жить с Богом. Но Божье задание исполнить по шастрам не смогу. Потому что он мне скажет, он скажет не по шастрам. Он скажет мне индивидуально. И второго такого человека не будет, как вот это. И мне надо переписать все. И я сам не знаю, что мне переписывать. Я говорю, мне уже ничего не надо. Я вообще хочу в лес слушать соловья, молиться Кришне. Уже ничего не хочу. Ничего не хочу, никакую, ни одну физиономию видеть не хочу. Я их всех люблю, но они все Нового года ждут, или 8 марта, я не знаю. Вот мне это неинтересно. И буду я там как свадебный генерал сидеть. Ну, неинтересно. Я хочу в лес. Вот. И у меня все есть, я ни от кого не завишу. Но я даже не подозреваю, что во мне еще застряло и сидит.
А?
А вот сейчас мы дойдем. Сейчас мы дойдем до леса или до пустыни. Некоторые в пустыне идут, некоторые в горы там. Желательно, чтобы пещера была. Ну, комфорт какой-никакой, да? Со всеми удобствами, да? Да, родник рядом, да? И сразу начинается, да? Знаете, когда ты чистый преданный, ты не смотришь, куда идти, чего. Ты идешь, куда пошлют. Чистый преданный не заказывает. Он не хочет. Если говорит, я чистый преданный, ничего не хочу, хочу пещеру со всеми удобствами. Или хотя бы без удобств, то он уже у него есть хочу. Его никуда не послали, он не знает, что в этом. И вот когда меня ломает вот так вот, это как... Из червяк вот выдавливает гной, и оттуда разные... И когда меня ломает, я немножко зверею. Я говорю, сколько же можно вообще? Я же чистый преданный. Сколько... Господь, ты где? И знаете, откуда вот эта дрянь вылезла? Она вылезла из меня. И меня ломают до тех пор, пока с меня не выдавят, как вот из тюбика. Вот. И задача не победить. Нет такой задачи. Потому что будет машину бить, пока не посмотрит, где же треснет. Потом завалят, и так тебя. Пока ты там не треснешь, в мудрецы еще никто не хочет идти. Что, уже не хотят? Вы не хотите стать чистыми преданными? Да не так страшно все. Ну просто так будет. Вот. И когда вот это, все нормально, вот люди говорят, все нормально. Вот. Когда ты вот так треснешь, тебя заварят, заштукатурят, дадут отдохнуть дня три и опять в эту камеру. Ну, ходовые испытания. И опять то же самое. И опять тебя прокинут, и ты думаешь, вообще вставать или не надо уже ничего. И это... Ага, ну вот уже многие согласны. И это проходят все. Все люди, которые хоть чего-то достигли, они это проходят. Почему? Пока тебя все не выдавит. Знаете, всего давить не будут всю жизнь, нет. А у меня заберут только те вещи, которые будут мешать моему личному призванию, то, что Господь, вот они вот ни в какие ворота уже не лезут. Если бы другое призвание, может, эти бы вещи можно бы оставить. И с меня выдавят только то, что надо. Потому что если меня с этого это не выдавят, малейший успех от Господа, когда приходит по поводу моего призвания, так мне с предистала не станешь, не стащишь потом никак. Мне голову взорвет. Взорвет. И не соберешь мозги потом. Тебе понесет. Ты точно будешь понимать, потому что вот эта примесь в том направлении вот этого материального меня просто погубит. Я сейчас прочитаю, наверное, я взял Библию, потому что Ну, в моем понимании это одно и то же. 18 глава и Библия. Потому что, знаете, у меня есть подозрение, вот как помните, это была тема, планета называлась, да, планета. Взяли историю одного государства, разделили по кускам. Ну, надо было расширить. И вот учения, общие учения, веды, которые называют, взяли и по кускам разбросали. Что-то есть в Библии, что-то есть там. И персонажи разные, вот, пожалуйста, вроде возникли. Вообще, настоящие веды в наше время полные, это, знаете, где-то в подвалах Ватикана они. Вам их никто не покажет, надо догадываться. Надо догадываться, собирать по крупицам. Это только для мудрецов. Ну, мы потенциальные мудрецы. Вот. И вот что на эту тему в Библии, что я читаю. Соборное послание святого апостола Якова. Ага. Глава 1, текст 12 и дальше. Что пишется? К сожалению, это немножко не та Библия, которую я хотел. Я сегодня специально взял Бхагавадгиту, не нового образца. Потому что одна и та же тенденция. Чем старее издание, тем четче там все написано. Я прочитайте для сравнения текст, вот этот же текст в новой Бхагавадгите. Все то же самое, но расплывчато. Вот я вам, смотрите, 12. 1. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Блажен человек, который переносит искушение. Я все время прошу, я не могу найти старых нормальных Библий, не могу просто найти, я хожу по храмам в них, и мне приходится выцарапывать. В старой Библии, смотрите, как было написано. Блажен, кто подвергается испытаниям. Все четко, да? Блажен, кто подвергается испытаниям, ибо пройдя через них, он получит венец жизни вечной, обещанной Богом, тем, кто любит его. Намного четче. Смысл тот же, но как-то ясность какая-то, да? А первый раз, и а о чем это?
Вот. Испытание это от Бога.
Да. Итак, вот. Блажен, кто подвергается испытаниям, ибо пройдя через них, он получит венец жизни вечной. Знаете, что это на самом деле? Это когда потом мне, я получаю, как права. Вот вы пересекаете границу, покажите визу, да? И я должен получить не одобрение и признание Господа даже. Он меня давно признал. А признание Махамая, признание дьявола. Потому что это он меня не выпускает. В Боге нету никакого зла. Он не искушаем. Это дьявол говорит, дорогой, куда ты пошел? А обходной? А у меня вот по этому поводу, у тебя претензии по этому поводу? А? И все. То есть мне надо. И потому что так, он получит венец жизни вечной. И вот я еду на машине, да, я еду на машине, появляется нечто, в результате я начинаю, психовать, извинять, черти какие-то там полезли. Вот. Потому что это мне не нравится. Если я был испытан, у меня тут треснуло, из меня все вытекло, тут меня заварили, заштопали, и я весь такой в шрамах. Знаете, где вот мужчины знают, где вот если сварочный шов, то трескается где угодно, но не по сварке. Где-то вот рядом может быть, но сама сварка не трескается, там это прочно уже. И если на меня выльют что-то такое, а мне все равно. Ой, мы так тебя любим, да, нормально. Ой, мы тебя все ненавидим, нормально. Вот это и жизнь вечная. Я не реагирую. Это не значит, что я такой вот отмороженный стал, нет. Я не реагирую. это меня не реагирует, то есть я слышу, я понимаю, как ко мне относятся, но это меня не останавливает в дальнейшем движении. Вот что имеется в виду. Вот это жизнь вечная, непрерывная. И тогда я могу вот это вот призвание. Хотите призвание? То есть мы, по большому счету и вообще, мы находимся в такой вот в лаборатории. В храме, может быть, эта лаборатория тебя испытывают. Дома вот ты такой образец на прочность, где тебя будут ломать тебя будут. Если тебя что-то, и ты терпишь год, два, а потом что-то такое, а Господь говорит, ну наконец-то. Мог же за первые 5 минут сломаться, мы бы это выдавили, заштопали и все. Понимаете? Это то, что я называю лицемерие. Это не терпение, это лицемерие. То есть я держусь. А что держаться? Ну скажи, что ты думаешь, что ты это, да? И который человек правдив, он не мучает, он это... То есть я страшно вроде рассказал, но если ты правдив, мазохизма тут уже никакого нету. Испытание проходит хорошо. Скажи, что тебе не нравится. Там дурак, сам дурак, все. А почему? Вот поэтому. Не понял, еще раз объяснил. Раз, все быстро прошло. Угу. Непонятно. Лицемер тормозит этот процесс и не допускает. И он не допускает Бога, он это испытание не допускает. Он думает, что он уже трансцендентный. Потому что, знаете, есть... Но эта трансцендентность, она, как сказать вам, она лжетрансцендентность. Я знаю людей, которые говорят, о, да подумаешь, там что-то вот это, там так не так. Вот мы же реагируем, что не так, что у нас сердце говорит, ну как-то оно неправильно, и надо с этим разобраться. А нам все равно есть просад и можно петь. И хоть там это пламенем гори. Это страусы. Это просто им комфортно и все. И страусы, они видят, что не так, и где же тут песочка, подсыпьте сюда еще песочка, а то вот все равно видно, да. Посыпьте песочка. И другое дело, я вижу это, и оно не останавливает меня в действии. Я вижу, оно правильно, неправильно, я их не сужу, я на них не обижаюсь. Вот человек, который прошел эти испытания. Он не судит, потому что он не судит. Потому что он делом занят. Потому что мы судим и обижаемся, потому что у него есть... Мне это не положено, а у меня нету. И вот из-за зависти идет. Вот, нет, я за справедливость. Я их всех сейчас порву за справедливость. Нет, у тебя есть это? Да, иногда бывает, как миссия такая, бывает такое. Но все равно это делается без злобы. Это делается не в таком состоянии. Вот разница, понимаете? Разница. Терпение возникает. Итак, я сейчас... закончу здесь от этого от апостола Иакова. Итак, блажен человек, который переносит искушение. Нет, это неправильный перевод. Блажен, кто подвергается испытаниям, ибо пройдя через них, он получит венец жизни вечной, обещанный Богом тем, кто любит его. То есть к этому шлагбауму, к этой к стартовой дорожке подходит человек, который с помощью Господа, под его руководством исполнил свои желания. Какие? Гьяны, там ситхи какие-то ему надо было, или там это, или ну, просто кармические желания, исполнил с помощью Господа. Потому что по-другому ты только в деле с ним познакомишься и полюбишь. Не просто вот я. Да, это хорошо читать трансцендентные, вот эти, повторять Хари Кришна. То есть вот это терпение возникает не в результате поедания просада и воспевания Хари Кришна. Терпение возникает в результате ходовых испытаний. Понимаете? То тебе просто вот успокаивает и все такое, помогает тебе не срываться, помогает немножко в куче держаться. А ходовые испытания. И насколько они больные будут, это насколько ты честный. И все. Потому что в конце концов ломается именно ложь. Именно она больная. Именно она больная. И не пройдя их, и мы, и человек, который очень долго, уже вот так вот долго, он зафиксировался, и вроде все нормально, и все в рамках, и ну надо же как-то чем-то выделиться, как-то проявиться в обществе, хотя бы номером один. Вот. Ну, не, это обязательно. Человек просто не может этого, любой человек. И он начинает проявляться, а тут, а экзамен он на права не сдавал. Не сдавал. И у него опухает ложное эго, опухает сильно. Вот. И он очень болезненно тогда. Вроде все у человека есть. Почему я говорю? Не надо форсировать сейчас, сейчас форсировать, стать чисто преданным. Господь, надо доверить это Богу. Ты подойдешь к этому естественно, не раньше, не позже подойдешь. Вот. Потому что если ты затормозишься, то с гордостью будут очень такие большие проблемы. Большие проблемы. Это значит, человек не пожелал проходить вот эту школу мудрецов. Да, не пожелал проходить. Да.
Ну вот я что-то вспоминаю слова, которые приписаны Франциску Ассизскому, его молитва. Он там сказал, что кто умирает, тот обретает жизнь вечную. То есть, когда мы умираем, когда мы вот понимаем...
Умираем для этого мира, может быть. Тогда обретаем. Для этого мира убираем, да, мы уже в вечности живем. Да. Нас, то есть этот мир нас не трогает, мы не от мира сего. Нас ничего не может зацепить. Но это значит, с меня все выдавили. Сначала я свои желания, и во мне осталось там, на стенках этого сосуда что-то.
Когда мы не боимся.
Да, да. Так. Ага. Ага. Так, текст 13, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает. А, в искушении никто не говорит: Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Не Господь нас искушает. Нас искушает, просто мы двинулись к Богу, нас искушает наше собственное желание. Зло внутри нас. Раньше оно не было злом. Но теперь это зло, потому что в нас остаточные желания, которые входят в противоречие с Божьей задачей. Я говорю: Господь, я хочу тебе. Но они, пока я Богу не служил, вот так вот напрямую, ну, в чистоте. Ну, просто я с ним выполнял свои желания, это не было злом. Но когда я это, они могут воспрепятствовать. И оно у нас вылазит. Почему? Потому что я иду на этот свет, и они вылазят. И вот я ломаюсь в этот момент. Они вылазят, они говорят, они как тараканы на свету начинают бунтовать. И я говорю: да я же ничего не хотел этого, зачем вы это? Мне это давно в прошлом, мне это ничего не надо. Вот. Ну, то есть, надо понимать, что это испытание не от Бога. Это испытание вылазит просто, когда я иду к Богу, решил, вот мудрец, вот пошел из меня. То есть это мое, это не Божье. Лаборатория, знаете, если двое ругаются, да, мы обижаемся на лаборантов. Мы находимся в лаборатории. И лаборант, который это, как инструмент, этим лаборантом может быть жена, например. Вот. И когда мы начинаем ей что-то говорить, это означает, мы не понимаем, что происходит. Этим лаборантом может быть муж. Этим лаборантом, который работает с нами, может быть ребенок. Может сосед прийти. Если всех выгнал, сосед пришел. Лаборант. Господь прислал нового лаборанта. Ты этих повыгонял, вот тебе на еще. Лаборант, который доводит тебя до кондиции. Да. Я как-то общался с этими, как их называют, вот не белые братства, а виссарионовцы, знаете таких, да? Слышали? Виссарионовцы. Да, еще не вымерли все. Вот. Виссарион однажды там кинул клич, и потом они по селам разбежались, потом опять. В Запорожье две такие были хорошие. Я с ними дружил одно время. И ко мне одна там ихняя матаджи обращается и говорит: у меня нет никаких желаний, вообще никаких желаний нету. Я хочу на вот этот, в Новый Иерусалим, это где-то там в России, там в горах. Вот. Они там сдают квартиры, едут туда. Я вообще ничего не хочу. Я говорю: а как у тебя вот, ну, личная жизнь, как у тебя дома? Да дома вообще, говорит, ужас там, ну все. Я говорю: какой муж? Работает, работает. Не пьет, не пьет. Нормальный, нормальный. Но, говорит, психованный. Как только Виссарион читает, он психует. Он говорит: займись делом. Вот. И я ему говорю, ему хочу дать истину. Он не берет. Вот. А потом, вот, вот инструмент, она не понимает. А второй, приехал еще брат, и брат еще наркоман. Ну, она, мужа, я говорю: мои соболезнования твоему мужу, она его до белого коленя довела со своим вот этим, ну, духовностью. Он просто нормальный мужчина. Духовный человек не подгоняет шилом: давай иди в духовность, никого. Понимаете, никого. Рядом с ним, к нему приходит и спрашивает, что делать. Она его, ну, загнала просто в угол, этот муж, он как он терпит, непонятно. На мужу приехал на помощь брат, ее брат, который не работает, который наркоман. И вот у ней все хорошо, а вот такие вот у ней соседи. И она говорит: у меня нету желаний. И вот они с нее давят и давят, а из нее вот это лезет и лезет, лезет и лезет. И тогда мы проводили, я уже рассказывал, проводили эксперимент. Мы просто, когда смотрели, они говорили что-то у них, и там, ну, изображение Виссариона, и оно мироточило у них. Знаете, если люди долго занимаются, там все, что хочешь, может происходить. И запах такой, я ощущал этот запах. Это было на Великом Лугу в Запорожье. И в перерыве поставили этого Копперфильда, знаете, Копперфильд, да, который там, и там полеты, как раз он летает. И они говорят: о, какой человек. Они верят, что он летает. Вот. Я говорю: а хотите, я вас научу летать сейчас? Говорю: вы говорите, у вас нет желаний? Каждое желание, то есть притянуть себе что-то с мира, гравитация, вот это желание, это вот, это как гравитация. Если у вас нет желания, вы сейчас воспарите вот здесь вот. А поскольку у вас Земля еще держит тяготение, значит, желание есть. И мы говорим: давайте проверим эксперимент. Взяли, был парень, ходил в это дело, он, сколько ему было? Лет 22, вот так вот. Он очень хотел, на тот момент был модный мотоцикл Ява. Ява. И я с ним просто поговорил минут 15, говорю: представь, и он работал, вот, вот эту Яву ему надо. И мы его взвесили, зафиксировали вес, потом я его взял и разговорил, что Ява тебе не нужна. Я говорю: ну представь, ну как в медитацию, представь, вот она у тебя есть. Ну, сгонял туда, покрасовался, сгонял сюда, а потом что? Он говорит: ну действительно, что? Мы взвешиваем, и этот парень весит на 1,5 килограмма меньше. Представляете, как желание весит? Желание весит. Наш вес — это не биомасса. Это гравитация. Вот сколько у вас желаний, взвесит, на весах покажет.
Это средство для похудения.
Нет, это не похудение, это вес. Объем останется, да. Это не форма. И самое удивительное, когда я поговорил с этой женщиной, у которой муж психованный и брат приехал, ну, я ей доказал, у ней желание всем проповедовать, вот это такая Санкиртана Виссариона. Причем, когда просят и не просят, и тем, кому не надо, вот такая. А она еще не гуру, понимаете, она как гуру не востребована, а у нее вот такое желание. Это значит что? Это значит материальное желание. Правильно? Вот. И я ее разубедил проповедовать брату и проповедовать мужу. И когда она стала на весы, разница показала 5 килограмм. То есть вот эта Ява отдыхает. по сравнению вот с этим огромным желанием, вот она такая духовная. А понимаете, она духовная, ничего не хочет, а что надо делать, а что надо делать? Проповедовать надо, проповедовать надо. Проповедь это побочный эффект твоей миссии, дорогой. Ты что-то делаешь, а потом к тебе приходит, а почему у тебя так все красиво и весело? И ты говоришь нам про сознание Кришны. А не просто прими сознание Кришны. А кто ты такой, что я тебе приму сознание Кришны? Понимаете? Я ничего не хочу, у меня депрессия. И чтобы эту депрессию убрать, я начинаю проповедовать. 5 кило весит. Это серьезно, 5 кило. Потому у меня ничего нету. Я ничего не хочу. Этот один парень говорит, я ничего не хочу. Я говорю, да ты жениться просто не можешь. Я никто это. И все. Да. Вот я хочу быть весь там такой монашеский образ жизни. Я говорю, да потому что тебе никто это, ни одна за тебя не идет. Вот у тебя и вот и все. Вот и все твое отречение. И вот так очень много. Не получается, а я, значит, отреченный. Нет. Желание-то осталось, но я его маскирую. И вот в этом процессе оно выдавливается, и даже я его не видел, и я начинаю его видеть.
Сам себя можешь разобедить?
Сам себя нет. Оно там прячется. Угу. В общем, это лаборатория, да? Итак, читаем дальше. 14-й текст. Апостол Иаков. Но каждый... Так. Итак, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Зло не в Боге находится, зло находится во мне. Зло, с которым я встречаюсь, это вытекает из меня, и мне нюхать этого нехорошо. Не хочется. Вот. 14-й текст. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Прочитаю старый текст. Но каждого искушает собственные желания, которые завлекают его и держат в плену. Так, пояснее. Каждого искушает собственные желания, которые... Но в чистом виде они проявляются, когда я решил к Богу идти. Когда с Богом исполняю собственные желания, ничего такого нет. Но когда решил, все, у меня ничего нет желания, иду туда, и вот они вылазят. И искушают, говорят, а мы еще живы. Мы еще живы. 15-й текст.
А что делать с ними?
Ну там написано все сейчас, я же дочитаю. С ними ничего не надо делать. Они с тебя выдавятся, ты сдашься, ты поймешь, что ты этого не можешь ничего сделать, ты сдашься. С тебя звериный рык просто выйдет. И ты просто поймешь, что ты не святой. И тебе станет стыдно. Это Господь тебе так подмагивает. Ну что, понял? Да, понял, я не святой. Рано мне куда-то. Не святой. Я сам такой, на кого сейчас окрысился. Я в таком госпитале немножко полежал, потом иду, и меня уже удивительно это не раздражает. Потому что я понял, что я не святой. Вот это всю гордость. Потому что человек, который служит Господу, он ничего потом на свой счет не воспринимает. Он понимает, что он никто, все от Бога зависит. Вот эта гордость, она, ну вот я. То есть это что-то у меня еще есть. Когда у тебя ничего не будет, когда тебя обнулят, вот ты тогда мудрец. А пока ты думаешь, что у тебя что-то есть, он тебе показывает, вот оно что-то есть. Ты видишь, на чем оно пахнет? Видишь свое лицо? Вот. Ну, это, если честно, то оно быстро. Но если это проходит, знаете, это где проходит? Это проходит не на людях. Не думайте. Господь не садист, Он вас не опускает в глаза всех. Нет, это происходит тогда, когда вы один думаешь, вон оно что, какой я. Я не могу этому противостоять. Иногда со мной происходят всякие вещи, ко мне люди подходят, как ты это вообще терпишь? Я говорю... Если бы я это терпел, я бы уже не выжил. Это не терплю. Я прихожу домой и так, вот так вот, Потом раз проходит, следующий раз прихожу, все нормально. Прошла операция. Я понимаю, что я, не, я так надо махамантру почитать, чтобы вот это вот, вот такое я держу удар. Нет, нет. Опять вот это. Потом иду и спокойно произошло. Господь выдавил, я понял, что это. И вот тогда я понимаю очень четко, что это вчерашнее хорошее желание, социальное, все ура сказали, все правильно, и для некоторых это хорошо, для меня это скверно. Я понимаю, насколько оно скверно, когда с меня это выдавят. Мудрецы такие вот. Еще раз 14. Но каждого искушает собственные желания, которые завлекают его и держат в плену. Слова какие? В плену. Я не могу идти. В плену. Я хочу этого. Я уже не хочу этого, но они меня держат. Я уже говорю, я уже этого не хочу, но они меня все равно держат. Я говорю, это уже не мои желания, я уже вот это вот остаточное. Я уже не хочу, Господь, забери. Он говорит, ну. И поэтому, он говорит, предайся мне, я иду, и мне тут бабах. И вот тогда оно вытекает с меня. Вот это вот. Никто это не видит. Ходовые испытания. Просто проходят в кунсткамере. Это видит твоя жена. Может, твои дети. Но там, где ты потом, твое назначение, там скажут, ну, все нормально, молодец. И вот этих вещей не пишут и не учат. Не пишут и не учат. А это фундаментальные вещи. Потому что иначе ты к Богу вот так вот по-настоящему не приблизишься. Нет, вот это процесс идет и все. Не, не идет процесс. Вот, вот это вот процесс пошел. Да, идет процесс предварительный, когда ты не чистый преданный, но ты преданный, и Господь тебя очень любит и очень уважает. И ты, и тебя он называет это махатма, большая душа, махатма звучит, да? Ты махатма, просто потому что решил разбогатеть и Господа к этому пристегнул. И ты махатма уже. А это мудрецы. Ну, если ты не хочешь стать мудрецом, это насчет того, кто хочет призвание. Призвание, и тогда ему эти праздники не надо, а всем остальным нужны праздники. Если ему ничего не надо, а вот этого нет, и он боится этого, ну, ты тогда завис. Тогда жди, твоя гордость будет расти, 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 расти. Ну, и потом ты сломаешься, и потом все равно процесс закрутится, потому что ты не можешь быть в таком положении. Так, но похоть же, зачавшая, рожает грех, и сделанный грех рождает смерть. Нет, а вот старый перевод. Желание подобно женщине. Вообще, представляете, я теперь понимаю, что такое литературный перевод. Желание подобно женщине, которая зачала грех и породила его, а грех, когда утвердился, порождает смерть. Вот желание, оно меня спровоцировало, я уже, это школа мудрецов, для других это еще не работает, другие под наставлением Господа выполняют и все нормально. Новый год празднуют, все нормально. А этот человек идет, желание, и он понимает, что это вообще уже не его тема, и он это совершает, и это как грех, он понимает. Другие говорят, ну что особенного, он понимает, что это уже невозможно. Грех. А грех положает смерть. Он находится в дыне. Смерть. В данном ключе смерть это хорошая вещь. Ты умираешь для мира сего. Ты понимаешь. Ты никто. Ты в этом мире не герой. Если ты в этом мире как-то зафиксирован, как герой, как кто-то, ты еще жив в этом мире. Но ты понимаешь, что что бы там о тебе ни говорили, плохое, хорошее, ты умер, ты видишь разложение, этот поступок дурно пахнет. Никто этого не знает, ты это знаешь. Вот так происходит очищение для мудреца. Если ты честный человек, не упираешься, то это быстро, и, потому что боль возникает, когда как? Да, ты этому сопротивляешься. Ты хочешь, а я вот сейчас вот это вот сатане противостою. Нет, нет. Да, это сатана, но Господь допустил. Допустил. А сатана, он не может тобой владеть, он только может владеть тебя в твоих рамках. Твое приватизированное что-то, это мое. Он говорит, твое, да, хорошо. И поэтому подари это Господу. Эту боль мы должны подарить Господу. Просто перепиши завещание, скажи, все, это мне не принадлежит. Мне не принадлежит, и все. Очень многие вещи, которые ни психологи мне не помогли, ничего. Я просто говорю, Господь, я с этим ничего не могу, это твое. И вопрос решался. Вопрос решался. В отношениях вопрос решался. В отношениях самое сложное. Ну, в личностных отношениях. Господи, забери это. Я не могу с этим сделать. Я не знаю, как с ним дружить, как с ним говорить, как это. Сделай это все. У меня никаких претензий. Я хожу, это меня не раздражает. Никакое его поведение. Я не зависим от этого. Почему? Я в этом мире не зацепиться. И так вот надо следить за каждым, что у вас... Дальше. Не обманывайте, братья мои, не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Вот более четкий перевод. Так не позволяйте себе обманываться, возлюбленные братья. Это означает, мы можем позволить себе обманываться, а можем и не позволить. Это в наших силах. Не позволяйтесь. То есть, как мы можем позволить? Ну, как-то оправдать себя, да? Оправдал себя, ну и нормально. Так не позволяйте себе обманывать, потому что за этим боль будет. Всякое дело, деяние доброе и великий дар, совершенное, нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. О! И по итогу мы приходим к этому, к нашему Отцу. И у нас тоже нет перемены, когда нас встречает этот милиционер, который называется дьявол, и он нас не может остановить в нашем настоящем служении. Вот этот человек мудр. Такая школа. Ну, я еще зачитаю, чтобы... С великой радостью... Это что я читаю? Глава 1, текст 2. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». В раннем издании испытания. «Зная, что испытание нашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Это будет означать, что человек, который сдал на права хождение по этому миру, и чтобы его ничего. Его малейшие действия будут иметь колоссальные последствия. Человек, который не сдал на права, как вот он хочет, у него есть предназначение, нормально, но он не сдал на права вот этот экзамен. Он идет и восстанавливает, и много, он вот так вот весь вот, язык на плечо, весь вымотанный, и очень маленький результат. Или нет. И потом этот результат забирается, потому что ты не имеешь права. Подпиши обходной там и так далее, да? Почему? Потому что тебя может разочаровать. Ты можешь отказаться от Бога. Все что угодно. Я знаю вот уже пару человек, которых, ну не буду говорить, почем там, у них с Махараджем не все в порядке. И они говорят, все, сознание Кришны, ничего не надо. Причем тут сознание Кришны? До какого-то человека. Если у тебя с Махараджем что-то, ну он человеку, с ним может все угодно быть. Что-то не так. И ты бросаешь Бога из-за этого? То есть, вы понимаете, иногда вот эти испытания, которые мы говорим испытания, они настолько смешные. Мне не дали рекомендацию, и ты из-за этого бросаешь Бога? На меня вот два человека там на ятре, как-то вот они не так на меня смотрят. И ты из-за этого бросаешь Бога? Ты что, не понимаешь, что такое Бог, а что такое вот тут, мало ли что тут крутится? Мало ли что. И ты бросаешь из-за этого Бога? Выяснилось, святая Дхама, не святая Дхама. Все, крушение всех. Это понимаете? Это значит, твоя вера на чем базировалась? А если завтра выяснится, что пандавы это вообще не земляне какие-то, да? И что? А что, запросто? Царица Кунти, да? Зачал от кого? От инопланетян пятерых. Появились детки. Кстати, у них полный матриархат там был. Кунти ими командовал, а потом Драупади как-то командовал, да? Очень подозрительно. И завтра выяснится, что пандавы специально, инопланетяне пришли, а таких сколько угодно, берут женщин, там рождается непонятно что. Они им дают задание, и они ввели лунный культ, пожалуйста. Кришна, лунная династия. И что теперь? Вот выяснится такое. И они победили все человечество, переформатировали по-другому, а мы типа их вот возвели. И что? И ты из-за этого бросишь Бога? Если ты надеешься на Дхаму, на Прасад, на Махамантру даже, ты должен надеяться на Бога. На Бога, живого, истинного, говорящего с тобою. Пока у тебя что-то есть в этом мире, он молчаливо смотрит, наблюдает, помогает как-то, молчком. Но как только ты ему все отдаешь, ты позволяешь ему вести себя, он сразу начинает быть очень разговорчивый. И ты этого Бога, что ты примеряешь на то. Я знаю пару христиан, которые бросили христианство только потому, что они посмотрели, что Иерусалим это не Иерусалим. Да какая тебе разница? Твоя вера что, базируется на географии разве? Или на святых? Твоя вера должна на чем базироваться? Грош цена твоей вере, если тебя можно сбить. И вот это мудрецы, их ничего не смущает. Это второй уже уровень, понимаете? Сначала тебе просто вот этот не нравится, этот не нравится, ну и что? Выдавили из тебя. И вот это другие привязанности. Потому что если я вот был в святой Дхаме, и теперь вот это все, теперь я это... Те что, святая Дхама? Да, ну там же такая Бхава. Да Бхава там, где преданные. Там, где преданные, там и будет эта Бхава. Собрались побольше, там пропели хорошо. Такая же самая Бхава. Бхава не с самого места. Я, кстати, знаю... Люди, которые говорят, если Кришна где-то есть, только не в Вриндаване. Ну, он так вот увидел. Говорит, торгует Кришной направо-налево. Он так увидел, понимаете? А тут вот не торгует. Поэтому дело не в святых. Бхагава там пишет, святые места не для того, чтобы где-то там искупаться и осветиться. А потому что туда люди приезжают, вот сами люди. Сами люди. Такие же, и тут мы читаем, что вот от этих мудрецов можно... Я сейчас почитаю... Читание Чаритамрита, кто же эти мудрецы, как они себя ведут, как они себя мыслят. Величие Адвайта Ачарьи. То есть как они мыслят даже, что у них на уме. И что у нас будет на уме, если мы пройдем эту школу. Эту школу. Я хочу сказать, она не больная, не больная. Просто если проходить честно, не больно. Если проходить нечестно, то есть мы ее сами тормозим, вот это будет садизм и мазохизм одновременно. То есть для окружающих садизм, для меня мазохизм. Это кто тут так говорит? Так, Аделила, глава 6, текст 42. Это пишет Прабхупада, это не сам текст. Так, кто это говорит? Кто это говорит? Ага. О Господь, я не желаю прослыть поборником религии. Считается, что прослыть поборником религии, это уже ты такую миссию Господа. Он говорит, нет, не обязательно. Не ищу богатств или чувственных удовольствий, не стремлюсь к освобождению. А к чему ж тогда? Вот смотрите, а что ему надо? Хотя ты высший источник благословений и способен давать все это, я молю тебя о другом. Пожалуйста, позволь мне всегда оставаться слугою твоих лотосных стоп. Представляете, какой должен быть вкус, что мне ничего не надо, и я не знаю, что ты мне дашь завтра, но мне необходимо твое присутствие. Я знаю, и кажется недосягаемым, я знаю людей, это такой наркотик, который другого нет. Просто быть в присутствии Господа, все равно, что делать. Все равно, что делать. когда я влюбился в свою жену, мне все равно было, что с ней делать. Где ходить, какое кино смотреть. Все равно, чтобы быть только с ней. А это Господь. Мне не то, не то, мне ничего не надо. Мне надо просто быть с тобой, служить у твоих... Вот, Господь Нарсимхадева предложил Махараджи Прахладе любые благословения, но тот не принял их. Благословение – это исполнение желаний каких-то. А ему ничего не надо. Ибо желал только служить лотосным стопам Господа. Единственное, чего просит у Господа чистый преданный, это возможность заниматься преданным служением. Преданные почитают также Ханумана, который всегда оставался слугой Господа Рамы. Он великий преданный, возносивший Господу такие молитвы. Санскрит пропускаю. Что Хануман? Молитва Ханумана. Я не желаю освободиться и не хочу слиться с сиянием Брахмана, ибо это заставит меня полностью забыть, что я слуга Господа. Подобно этому в Нарада Панчаратре говорится: «Я не стремлюсь ни к одному из четырех желаемых всеми достижений. Я хочу только служить лотосным стопам Господа». Царь Кулашетхара в своем знаменитом произведении «Мукунда Маластропа» возносит такую молитву: «О мой Господь, я поклоняюсь Тебе не ради освобождения из материального плена, а очень многие говорят это». Ой, скорее бы в духовный мир, скорее бы уже в духовный мир. Ну сколько уже можно тут? Это говорит о том, что есть желание. Есть желание. То есть им уже надоело, они уже находятся в этой материальной депрессии, они уже понимают, что это нет, но у них остаточные желания остались. Они просто хотят сбежать. Сбежать. Желания остались. Сбежать. Но от своих желаний не сбежишь. И Господь говорит: если у тебя осталось хоть одно желание, ну как я тебя возьму? Потому что там материальные желания не исполняются. Там не место материальных желаний. Там только... Там желание другого разлива. Не ради освобождения, не ради избавления от адской жизни, не ради обретения красивой жены, с которой я мог бы наслаждаться в дивных садах. Я желаю только, чтобы меня всегда наполняло блаженство служения Тебе. Трансцендентное преданное служение Верховному Господу приносит такое блаженство, что сам Господь с удовольствием играет роль преданного, забывая, что Он Всевышний. Ну, обещается блаженство. Я могу подтвердить, немножко такого блаженства испытываю иногда. Иногда. Когда сам процесс, и хочется, чтобы такое сделать, чтобы опять это приключение случилось. Вот. И смотрите, подобно кому, как вот Друва Махарадж, у которого там, ну, было уже все было, да, Друва Махарадж. Он хотел только верховную личность Бога, и это ему мешало. Мешало. Царь, вот этот царь Кулакшетхара, царь, у него тоже всего. И он говорит: не хочу. Не хочу. Ну я как? Вопрос есть? К мудрецам.
Человек чувствует, да, когда у него этот процесс идет, он чувствует.
Еще как чувствует. Еще как чувствует, да. Если с него зверь выходит.
А если, допустим, ну, все равно вот у него дал туда желание, он все равно реализует, и все понимает, что это там плохо и так далее, и тому подобное. Нужен.
Когда кончается желание, я ничего не хочу, я хочу просто приключений, я хочу быть с ним. Человек ощущает вечность. Он не думает, что он умрет, когда он умрет, время осталось, не осталось, эти вопросы снимаются.
Нет, я немного с другого хотела спросить. Ему вот с этим желанием. Бывают просто разные виды. Можно либо с ним бороться, вот и не делать это все. Не делать. Вот, а, или не бороться, принимать и ждать, пока отпустят.
Угу, понятно.
Ну, то есть,
это называется пост.
Как эффективнее с этим бороться?
А после молитвы это всегда присутствует. Это целая тема затронули. Потому что то, что пост у молитвы и молитва у вот этих махатв, то есть смешанное преданное служение, то пост и молитва у той категории практически все там наоборот. Там все другое. Они не того молят и не так постятся. Там постятся там начинают кушать истину и постятся от вот этих, от желаний. Не от желаний, от ложной информации, от скверны. Я бы даже сказал, они постятся от священных писаний. Потому что священные писания, Прабхупада там в одном стихе называет вообще сборище ворон, вот изучает писание. Потому что писания в основном они... Насчет Господа, просто предайся, все, больше ничего нету. А вот эти священные писания, как правильно выполнять вот это? Понимаете? И они постятся от этих писаний. Они говорят, Господь, не надо уже это, вот это все, я могу это правильно и замечательно сделать, я всем показать, мне это не надо, что ты вот. Приходишь, а тебе бах-плюха. Вылезло что-нибудь. Отдыхаешь. Зажило. Опять раз. И потом раз, когда тебя так быстро прооперировали, тебя выздоровели от материальной скверны. То, что здесь описано, как делать. Это, Кришна говорит, это материальная скверна. Арджуна ему там сколько доложил Шастара. Он говорит, это скверна. Он говорит, ну так это ж правильно. Да, правильно, но скверна. Хочешь быть вот таким мудрецом? И поэтому пост вот от этого всего. До этого ты должен интенсивно это поедать. Чтобы эту скверну законным образом утолить. И чтобы она тебе больше не доставала никак. Если она не утоленная, а мне вот призвание, у меня вот Господь позвал. Ну-ну, позвал.
Спросила другое.
А, повторите вопрос тогда еще.
Желание с ними. Как лучше эффективнее поступать? С ними бороться или осуществлять и ждать, пока пройдет?
Вот хочется съесть пирожное после шести. Вот его надо удовлетворить, да. Это желание, чтобы ему больше не хотелось. Или не
подождать,
есть
пока его. Не захочется.
Или просто вот. Нет, пирожное нельзя, просто
сейчас
я иду в другую сторону.
Ну да.
Каждый день после шести.
Ну понял, да, у меня вот это.
Я понял, да.
Вот тут пирожное.
Я понял.
И пирожное, вот оно каждый день.
Вот Кришна, вот пирожное, да?
Я понимаю.
Но я не буду говорить, что вот есть был такой мальчиш-плохиш, который родину продал за пряники.
За банку варенья.
За банку варенья, да, нет. Во-первых, Кришна не обидится, и он даже... Я знаю просто... Одна мата же мне по секрету сказала, что ей когда хочется, она говорит, ну, Кришна, ну можно съесть? Ну, я съем, я немного. Ну, какая разница, пирожное или евроремонт? Это не важно. Это должно быть поводом. Понимаете, то, что меня реально интересует, это золото, с помощью которого можно наладить отношения с Господом. Если меня это не очень интересует, вот если меня это очень интересует, оно очень плохое или очень хорошее. Просто вот времени нет, но я что хочу сказать. То, что вот этот вопрос, он в разряде там, кармаканды, ну просто кармы. И мы хотим разобраться, это карма, это ну, после шести съешь, там растолстеешь. Да? Это карма, да? Это карма, которая прописана в медицинских справочниках или там как в трактатах по похудению или как-то. Это карма, то есть закон природы. Но я что хочу сказать. Закон природы мы карму никогда не узнаем до конца. Никогда не узнаем. Потому что знать карму, это надо... Знаете, что такое знать карму? Это знать, в какой системе координат я нахожусь. Вот. Вот два человека. Мы не, глубоко ее не можем знать, потому что мы не знаем все прошлое. Вот два человека. Одна и та же ситуация. И все зависит, как они соображают в этот момент. А одно и то же действие. Они могут оба деградировать. И они могут это то же самое сделать и оба прогрессировать. Та же ситуация. Они могут один прогрессировать, один деградировать. И наоборот. Вариантов много. А если их пять? Но, понимаете, самое главное попасть в систему координат Господа. А он сам говорит отсюда, вот поэтому. Он говорит, как поступать. Потому что все правильно, мы понимаем карму, мы можем наизусть знать эти законы. Мы с кармой все очень хорошо разбираемся, пока она меня не касается. Ну, кажется, ну, не хочется. Вот. А представьте, пять членов семьи, там, у ребенка одна система координат, по телевизору вообще без всяких координат все передают, и все смотрят это. У мамы одно, у папы другое, и вот это, и представляете, какая сложность, задача с пятью неизвестными. То есть с кармой разобраться нельзя. И вот то, что вот вы спрашиваете, это разобраться с кармой. Ну, нельзя разобраться с кармой. И поэтому, но это повод. Когда я не могу разобраться, когда могу разобраться с кармой, это какая-то не очень сложная задача. И я вам хочу сказать, именно сложные задачи, именно тяжелые задачи делают жизнь интересной. Если задача легкая, ну, неинтересно. Ну, посадите десятиклассника во второй класс, и он там будет так раз и решил, посмотрел, все заметили, что первый решил. Ну, сколько ты это так продержишься? Начнешь зевать и все такое. Легкие задачи. То есть задачи кармические встречаются. Они бывают легкие, тяжелые. А бывают неразрешимые. Это самое неразрешимое. Это когда я понимаю, неразрешимое. Если я иду по легкому пути, вот там и там все предусмотрено, у меня опыт такой, я такой-то, депрессия обеспечена. Жизнь, перчик вносится в жизнь, когда вот тяжелые задачи. Раз и раз, подергался, Господи, помоги, помогло хорошо. А когда она неразрешимая, знаете, неразрешимая задача, когда человек наглеет через край, задача ставится неразрешимой, то есть... И тогда Господь. И Он либо забирает эту задачу, вы понимаете? Вот вопрос. Вот так вот. Да. Ну, надо заканчивать. Да.
Вот смотрите, такая ситуация. Есть желание, да? Грабли старые.
Только больше.
Не знаю, больше или нет, но как бы... И понимаешь, что как бы хочешь, да, с одной стороны, но с другой стороны, то настроение, которое возникает, как бы, когда ты понимаешь, что ты это исполнишь, оно дурацкое, оно тебе не нравится. То есть ты понимаешь, что это без Бога, как бы. И вот вопрос, исполнять это желание, и кто-то тебе говорит, да, давай, умный человек, там, да, все, он говорит, типа, надо. И ты видишь, и ты так сразу на него ответственность переложил и побежал исполнять. Хотя понимаешь, что как бы...
Да, настроение – это симптом, что Господь по этому поводу думает.
Угу. Значит, не надо, получается. Ну.
Бывает, что он вот плохо об этом думает, а ты не можешь уже это не исполнить, ты всем пообещал. У тебя на чаше весов репутация и все такое, и вообще никто не поймет. Если ты скажешь, а я передумаю, ты скажешь, это вообще... Ты что, ты сейчас подведешь тут дивизион целый, как это так? Вот. То есть в таких случаях и человек, и если даже скажу человеку, брось это все, видишь, Господь недоволен, он не сделает этого. Это то, что называется 51% у дьявола. Моя репутация, что люди скажут, я это потеряю отношения, вот эти привязки. И человек понимает, что он уже неправильно делает, но он не может делать. Он понимает, но делает грех. потом годами может это все вылезать. А сейчас вот это будет взрыв, вообще будет взрыв, это никто ничего не поймет. Господь предупреждает. Но у него 51% у дьявола. И он его просто на аркане тащит, и он сам ногами только перебирает, идет. Вот так. Да-да-да, это то, что мы читали вот сейчас в Библии, что мое желание искушает меня, делает грех, а грех созревает, делает смерть. И потом мне это плохо.
Ну, а если ситуация не настолько запущена?
Оно могло умереть сразу, когда я бы сказал нет, понимаете? Я сказал нет, и оно умерло. Но потом это смерть годами, и потом я вот столько времени потерял, но зато репутацию сохранил. А потом они все ушли, я их не вижу, которых я дорожил, что они обо мне хорошо скажут. Они меня не знают, я их уже не знаю. Такая вот чудовищная из-за непослушания Господа. Вот не с тем настроением. Да, бывает так, что вот не хочу и все, но если я сейчас это озвучу, мне уволят с работы. Бывает так. Или развод, или что-то, с храма выгонят, или что-то. Ну, что-то такое, это серьезное. Господь такие вещи делает. Но это не значит, что Господь вот взял и подловил такой момент, что вот, ну, не мог ты вот раньше, да, или как-то. Это я завел ситуацию до такой степени. Нарыв уже так созрел. Я могу его скрыть, и еще дальше могу скрыть. То есть это ясность. Мне это не нравится. Там тошнит, а что-то. Но я покрываю. А что такое покрытие? Ну, ложь покрытие. Это махама. Меня должен влечь Господь, а не собственная важность. Чувство собственной важности меня влечет на самом деле. Ну, если все, надо заканчивать. Мы уже перебрали весь время. Бхагавад-гита ки.